ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम песнь 5 глава 3 текст 16. Перевод. Шишукадева Госвами сказал: жрецы, которых почитал сам царь Набхи, император Бхарата Варши, вознесли Господу молитвы в прозе, в скобочках, обычно молитвы возносили в стихах, и склонились к его лотосным стопам. Верховный Господь, повелитель полубогов, остался очень доволен жрецами и ответил им так. Комментария нет, текст 17. Верховный Господь сказал, тоже в прозе: «О мудрейший, я очень доволен вашими молитвами. Уста ваши всегда изрекают истину. Вы попросили у меня благословения для царя Набхи, который пожелал зачать такого сына, как я. Однако исполнить его желание непросто, ибо я верховная личность, единственная, неповторимая. Мне нет равных, и найти другого такого, как я, невозможно. Но поскольку все вы достойные брахманы, нельзя допустить, чтобы слова ваши были сказаны впустую. Для меня брахманы, наделенные всеми брахманическими добродетелями, все равно, что мои собственные уста». Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «авитатха гирбхи» буквально означает «те, чьи слова нельзя отменить». Если брахманы или двиджи, дважды рожденные, следуют предписаниям шастр, они становятся почти такими же могущественными, как Верховный Господь. Когда брахман что-то говорит, сказанное им уже невозможно отменить или изменить. Веды учат, что брахманы – это уста Верховной Личности Бога. Вот почему во время любых обрядов брахманам предлагают пищу брахмана Боджану. Считается, что когда брахманы едят, через них эту пищу принимает сам Верховный Господь. И точно так же, поскольку брахманы – это уста Господа, все, что они говорят, непременно сбывается. Мудрецы, проводившие жертвоприношения, которые устроил Махараджа Набхи, были не просто учеными брахманами. Их сравнивали с деватами, полубогами, и в каком-то смысле даже с самим Богом. А иначе, как бы им удалось пригласить на жертвоприношение Господа Вишну? Бог один. Он не принадлежит той или иной религии. В Кали-югу представители разных религиозных групп считают, что их Бог отличается от Бога, которому поклоняются другие. Однако это не более чем недоразумение. Бог един, просто разные священные книги описывают его по-разному. Слово «кайвальят» в этом стихе указывает на то, что у Бога не может быть соперников. Бог только один. В Шетошватара Упанишад 6.8 сказано: «Натат самашча бхиат Тикашча Дриштае. Нет никого равного ему или более великого, чем он». Таково определение Бога. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам ена бутале своям рупакадамахям дадати свахападантикам Панчакалпатарубьяшча, Рипасинубьяевача, Падитанам Паванипьо, Вайшнавипьо, Намо Намаха, Джайши Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Сриандвайта Гададхара, Шива Сарибхура Бхакта Вриндай. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари. Так, мы продолжаем читать главу, как явился Господь Ришабхадева. Это глава, в которой описывается, как один из потомков Приявраты, уже его внук, точнее, там у него был Махараджа Митхра сын, потом вот его уже сын, Махараджа Набхи, значит, поклонялся Верховному Господу с целью обрести сына, подобного Верховной Личности Бога. И вот здесь, в этой главе, жрецы, описано, жрецы от имени Махараджа Набхи совершали ягью, чтобы умилостивить Верховного Господа, и чтобы он исполнил желание Махараджа Набхи. Вот. И Ришабхадева как раз станет тем самым сыном, который у него появится. И вот здесь как раз идет беседа, этот обмен между этими жрецами, от имени которых, вернее, которые от имени Набхи вызывают Верховного Господа, Верховный Господь, который пришел, и вот сейчас он тут говорит. Вот. Один из таких вот важных моментов, он в одном из предыдущих стихов звучал, когда жрецы говорили, тут сказана такая интересная вещь, что значит, тот, кто не поклоняется лотосным стопам великих преданных, непременно станет жертвой иллюзорной энергии, которая украдет его разум. То есть это важный такой момент, что Набхи обращался к Богу не прямо, а через этих вот жрецов, которые фактически были, ну, его учителями. Вот, то есть человек обычно, так сказать, это немного такая, может быть, странность для западного мира, что западный мир, он не любит посредников. Вот у них вечно эта философия третья лишняя. Вот, Бог и я, и поэтому они все, так сказать, стараются устранить всех тех, кто между мной и Богом. Вот, я считаю, что сокровенные отношения. Хотя, ну, в принципе, духовенство принимается, вот, но мы знаем, что это духовенство тоже не всегда бывает такое уж идеальное, и поэтому вот, протестантская церковь, которая фактически устранила духовенство, хотя у них тоже свои пасторы есть, вот, но они говорят, что церковь, как вот вообще духовенство в строгом смысле слова, между Богом и людьми не нужно, поэтому они вот этот институт церкви стараются свести к минимуму и учат людей прямому контакту человека с Богом. Вот это очень привлекательная идея для западного человека. Вот, но здесь эти жрецы говорят, что тот, кто пытается поклоняться Богу, минуя это, то он обязательно станет жертвой иллюзии, которую крадет его разум. То есть человек, который будет, скорее всего, какие-то заблуждения испытывать в связи с Богом. Он может продолжать верить в Бога, но в его вере будет очень много иллюзий. То есть мы думаем, что разум – это что-то такое, вот, что я имею, и все в порядке. Если я буду продолжать читать книжки, вот, то разум будет оставаться острым. Вот, он никуда не денется, и, в общем-то, при помощи этого разума могу понять что угодно. То есть мы думаем, ну, это опять же такая вот западная самоуверенность, что вот то, что у меня есть, оно никуда от меня не денется, я всем этим повелеваю. Вот идея Ишаваси, что я всем повелеваю. Вот. Но мы видим, что и физическое тело выходит из-под контроля, и порой ведет себя не так, как мы хотели бы. Вот если бы мы полностью телом распоряжались, то, наверное, мы бы не болели, не старели, никогда бы не умирали. Потому что это ни в чьи планы не входит. Вот. Но тело не контролируется нами. И ум, и разум – это такие тоже элементы материальные, которые повинуются нам лишь отчасти. Лишь отчасти. Вот потому что у них есть и другие повелители. Вот, и мы знаем, что если человек что-то делает неправильно против законов Бога на уровне слов, на уровне действий, на уровне ума, то ум приходит в беспокойство сразу же. Сразу же приходит ум беспокойства, потому что повелитель ума, или параматма, или там анируха, неважно кто, вот, недоволен нами. То есть это элемент такой, почему он трудно контролируется, вот, потому что он не нам принадлежит. Кришна говорит, 8 этих элементов – мои элементы. Вот, и поэтому только он их может контролировать. Он контролирует все и грубые, и физические, и тонкие элементы. Вот, точно так же и разум – это элемент, который нам дан, но он хорошо себя ведет и связывает нас с Богом тогда, когда мы посвящаем его Богу. Когда Кришна говорит, тот, кто изучает нашу священную беседу, Бхагавадгиту, поклоняется мне своим разумом. То есть разум нормально действует, когда человек его использует в божественной цели. Вот. Если человек как-то по-другому действует, то разум его тоже работает неправильно. То есть, и поэтому этот разум становится жертвой иллюзии. Поэтому думать так, что вот у нас есть сильный разум, у меня есть какой-то там талант, и при помощи этого разума все могу понять, это большое заблуждение, если мы забываем, что разум, ум, эго, все элементы, они все находятся под контролем. Санкаршаны контролируют ложное эго, прадьюмны контролируют разум, анирудха контролируют ум. То есть все, все кому-то принадлежит, все под чем-то контролем находится. Вот поэтому Кришна может дать разум, Кришна может забрать разум, Кришна может помочь нам контролировать чувства, Кришна может, так сказать, не делать этого, и тогда живое существо просто будет жертвой своих чувств. Вот, то есть бхакти-йога, вообще ведическая культура, философия показывает нам, что мы никогда не являемся одни, мы никогда не одни, мы никогда не являемся независимыми. То есть все находится под чем-то контролем. Вот, и бхакти-йога дает нам ключ от всего, она показывает нам, под чьим контролем все находится, что все принадлежит Кришне. Вот, ну а также один маленький, так сказать, штришок, который все портит для западного человека, это то, что с Кришной впрямую связаться нельзя. Вот, прими гуру и все. Вот эта вот идея, она, так сказать, эта идея люди стараются избегнуть как можно, так сказать, больше. Или гуру, или неправильное представление о том, кто такой гуру, или как его принять. В общем, это самый сложный момент, оказывается, для западного человека. И поэтому здесь эти жрецы говорят этот момент очень важный. То есть, что Махараджа Напхи обращался к Богу не напрямую, он действовал через квалифицированных посредников. И вот здесь уже дальше тема сегодняшнего стиха. Верховный Господь говорит интересную вещь. Они извинялись перед ним. Напомню я тему нашего стиха в среду, который я читал, что можно верить в Бога и не быть духовным человеком, не жить духовной жизнью. То есть то, чем в основном люди и занимаются, верующие, то есть они верят в Бога, но духовной жизнью не живут. То есть мы говорили, что духовная жизнь обозначает духовная цель. Духовная цель. Когда человек обращается к Богу с материальными целями, это не духовная жизнь, это материальная жизнь, благочестивая материальная жизнь, то, что Кришна называет сукрити. Вот. Он не называет в Бхагавадгите четыре категории людей, обращающихся к нему чистыми преданными. Он их называет просто благочестивыми. Четыре типа благочестивых людей служат мне: те, кто в беде, те, кто в нужде, жаждущие богатства, ищущие абсолютную истину. Вот. Потом он говорит, что среди тех, кто ищет абсолютную истину, среди них получаются с течением времени наилучшие бхакты. Вот. Но это пока еще не бхакты. Это, так сказать, ну такие бхакты на уровне вот, соединения, так сказать, карма Миша, гьяна Миша, они чистые преданные. Вот. И эти священники выражали свое, так сказать, смущение тем, что они вынуждены беспокоить Бога, а по поводу такой, в общем, мелочи, пизделицы, казалось бы, просто сына. То есть люди и так их сыновей получают, и ничего, и без Бога, кажется. Но вот Махараджа Напхи побеспокоил Бога, и жрецы от его имени это делали, все, им было немножко как бы неловко за все это. Несколько стихов у них ушло на то, чтобы извиниться перед Богом за то, что они с такой материальной просьбой к нему обращаются. Вот. И Верховный Господь мне здесь отвечает. Он говорит, что на самом деле я доволен вашими молитвами, все в порядке. Вот. Он говорит, что вы попросили у меня благословения для царя Напхи, который пожелал зачать такого сына, как я. Он говорит, что вообще это сложно, потому что я один. И вариант «как я» он не получится, потому что как я, значит, такой же, как я. То есть невозможно, сказать, дубликата какого-то бога изготовить, вот, потому что он ни на что не делится. Вот, говорит, ну, тем не менее, поскольку вы великий брахман, и вы попросили, я не могу вам отказать. И дальше он начинает прославлять настоящих брахманов. Он говорит, что для меня брахманы, наделенные всеми брахманическими добродетелями, все равно, что мои собственные уста. Говорит, все, что сказали брахманы, это невозможно отменить. Вот. Эта фраза сама по себе, она, конечно, очень на высокий уровень действительно возводит настоящих брахманов. И дает очень мощный такой спекулятивный инструмент ненастоящим брахманам. Вот, они с радостью, дрожащими руками, сказать, хватают и говорят, вот, вот, Кришна про нас сказал. Все, что я говорю, это абсолютно истина, это сам Кришна сказал. И несут всякую глупость, всякую чушь. Вот, то есть, надо понимать, что у каждого слова есть настоящее значение. Вот, и не всякий человек, называющийся, как-то обязательно эти качества представляет. То есть всегда у нас есть некоторое как бы подозрение, а всегда ли то, что вот как-то называется, соответствует этому качеству. Вот, вещи купили, хорошие вещи или нехорошие, мы вертим, крутим со всех сторон, смотрим, чтобы нас не обманули. Вот, то же самое в духовной жизни. Вот. Всякий ли брахман, настоящий брахман, через каждого брахмана Кришна говорит, или не через каждого. Вот. То есть нужно понять, что квалификация – это такая штука, это наживная. Она может накопиться, она может быть действительно, и человек может быть действительно проводником Бога, вот, а может, так сказать, и куда-то подеваться. Мы знаем, что даже в ведические времена такие случаи происходили. Например, Ашватхама, сын брахмана, вот, могущественный человек, получивший хорошее обучение от Дроначари, вот, и уважаемый был в обществе человек, но он эту квалификацию потерял. Все. Вот. И чем дело закончилось? Дело закончилось тем, что его хотели убить, но брахманов традиционно не убивают. Вот. Тех, кто дисквалифицировались, брахманы их просто изгоняют, его изгнали. Вот. Значит, у него Арджуна срубил, срезал с головы у него этот драгоценный камень. Вот. И выгнали его из ведического общества. То есть человек может приобрести брахманическую квалификацию, может опуститься. То есть не то, что такое вот. Один раз знак качества поставили, брахман, и все, и он не смывается. Вот, к сожалению, смывается. Вот, поэтому квалификация – это то, что требует, как бы, так сказать, постоянного обновления. Мы знаем, даже у материалистов есть такая периодическая аттестация. То есть, люди посылают какие-то курсы, и нужно подтверждать квалификацию. То есть, какой-то разряд нужно переподтверждать. Потому что человек вот сегодня он эту квалификацию проявляет, а через 3 месяца уже не проявляет. Вот поэтому квалификацию нужно подтверждать. Вот и аттестация, она постоянно, такие вот аттестации, всякие курсы, они не позволяют людям расслабляться, чтобы их квалификация в разных сферах, материальной, духовной, постоянно обновлялась. И вот этот момент, он просто связан с тем, что мы находимся в материальной природе, и поэтому то, что было сегодня, завтра этого может не быть уже. Вот, если сегодня хорошая погода, это не гарантия, что завтра будет хорошая погода. Вот тот, кто сегодня проявляет брахманические качества, завтра их может просто утратить, вот и все. Просто утратить. Потому что живое существо является пограничной природой. Вот, и такие случаи, к сожалению, бывают. Всякое бывает в жизни. Вот, но здесь Кришна говорит о брахманах, скажем так, на данный момент. Те, кто проявляет брахманическую квалификацию на данный момент. Вот он не говорит, что там завтра, долго, навсегда. Вот сейчас, если человек проявляет брахманические качества, значит, сейчас фактически через него действует Верховный Господь. Через них. Да. И поскольку вот эти вот личности попросили, пожелали, захотели этого, и в данный момент все у них было хорошо, то он говорит, вот все, что сказал такой брахман, оно должно сбыться обязательно. Вот. И хотя такого, как я, второго нету, вот, но раз вы сказали, что должен быть сын такой, как я что-то должен делать. Вот. И поэтому Кришна, благодаря тому, что он источник всех энергий, есть всякие разные эти вот спасительные экспансии, которые одновременно и он, и не он. Вот, тачинти абхеда, абхеда татва, философия одновременного тождества и отличия, она спасает Кришну от того, что да, вроде бы это и он, и не он. Ришабхадев, шакти веша аватара, придет, таким образом слова брахмана сбылись, сын прям как Бог, вообще не отличишь. Вот, и в то же время Кришна свободен заниматься своими собственными делами. Вот это непостижимая природа Кришны, при помощи которой он исполняет желания всех живых существ и одновременно остается, сохраняет и свою независимость, и исполняет все их желания. Потому что когда, казалось бы, мы исполняем чьи-то желания, мы уже теряем свою независимость. Кто-то хочет от меня что-то, ребенок, жена, что-то еще сделает, то сделает, все. И когда я что-то делаю, казалось бы, я теряю свою независимость. Вот я иду на поводу чьих-то желаний, вот, потому что я не Бог. Но когда Бог исполняет желание кого-то, кажется, он тоже идет на поводу каких-то капризов, исполняет чьи-то там молитвы и прочие вещи. Но при этом он не теряет своего независимого статуса, вот в этом его особенность. Шактиман, поскольку он обладает всеми энергиями, то при помощи энергии он может делать, что он хочет, так сказать, там на стороне, и при этом он остается полностью независимым. Это особое положение Кришны. Но вот здесь кажется, что он в этом стихе брахманам, ну прямо уж как-то вот никакие другие варны он не выделяет так особенно. Он не говорит, что вот кшатри, там все эти вайши, шудры, прям так мне дороги. Хотя ему все дороги, дживы, все живые существа. Но вот много, очень-очень много стихов в Бхагаватам, где он, особенно четвертая песня Бхагаватам, где он прославляет этих четырех кумаров. Там он прямо перед этими брахманами, ну вообще чуть ли не в дандават падает. Вот. И он говорит, что все, для меня брахман, наделенный всеми брахманическими добродетелями, это все равно, что мои собственные уста. То есть почему, собственно говоря, брахманы занимали такое особенное положение в ведическом обществе, вот, что к ним было такое почтение, им там что-то жертвовали, их поддерживали, их слушали, их слова считали всегда пророческими. Вот, потому что они фактически ближе всех к Богу. То есть гуна благости, как говорится, чистота, которой следуют брахманы, чистота, она соседствует с божественностью. Вот. И брахманы, даже по своей специальности, как правило, это люди, которые они скорее будут голодать вообще, чем будут заниматься какой-то ерундой. То есть они никогда не пойдут никуда работать по найму. Вот они обладают абсолютной верой в то, что Кришна накормит, по меньшей мере сказать. Вот, то есть у них нет ни малейшего сомнения в том, что как-то этот брахман проживет. То есть остальные варны такой, и поэтому, как правило, брахманы, можно сказать, такой, с материальной точки зрения, это такие профессиональные безработные. То есть они никогда никуда ходить не будут вообще. То есть они знают, что он будет просто сидеть и делать что-то такое свое, вот, небольшое, и Кришна сам к нему придет, в этом он полностью уверен. Вот, а другие варны в этих вещах не очень-то уверены, вот, поэтому для них существует вообще-то разветвленная всякая вот система различных видов деятельности. Вот. Но мы видим в теле, действительно, голова, она же не работает. Ну, космы как не работает, ничего такого особенного не делает. Вот, только говорит, так думает, и все, и ест. Вот, три у нее функции. Вот это брахманы. Они думают, говорят и едят. Вот, больше ничего такого особенного они не делают. И, как ни странно, все тело на них работает. Все тело на них работает, и все, так сказать, плоды все туда. Вот, конечно. Вот, им все показывают, смотрите, через голову все это воспринимается. Ну, такова природа головы, никого это не раздражает. Никого не раздражает, что голова стоит выше всего, и никого не раздражает, что ее приходится кормить. Вот, то есть все так и действуют. Но когда говорят о необходимости доверять словам брахманов или необходимости их кормить, вот некоторое раздражение может, а что это мы этих дармоедов кормить должны? Вот. Но это голова, то есть вот свою голову уж вы кормите, ну в чем проблема? Вот. Точно так же голова социального организма, тут как бы нельзя избежать этого. Вот. Поэтому единственное, конечно, что раздражает людей, это когда люди называются брахманами, но не соответствует по квалификации. То есть, когда мы видим действительно квалификацию человека, вот прочитать эти стихи Шамадама, Тапаша, Учам, Кшанти, Раджавам, Эвача, тут там все эти вот качества, которые перечисляются в Бхагавадгите, спокойствие, умиротворенность, чистота, аскетизм, честность, знание, мудрость, религиозность. Ну, душа радуется, когда смотришь на такого человека, все, никаких вопросов не возникает. Вот. Но когда видишь, скажем, человека, который получил второе посвящение, но какие-то другие качества проявятся, вот тут раздражение проявляется. Думаешь, ну что ж такое, почему брахман там обманывает или еще что-нибудь такое, нечестный, там еще какие-то, или, ну, в общем, какие-то всякие разные, чего-то там не знает. Вот. Ладно, там какой-то простой преданный чего-то не знает. Но если брахман чего-то не знает, ну это уже стыдно, господа, потому что гьяна, вигьяна, астикьян, то есть он должен обладать знанием, пониманием, опытом. Вот. Это все, брахман не имеет права быть невежественным. Вот. Поэтому тут такие стандарты забираются, все, ты не можешь получить вторую инициацию, пока бхакти-шастри не сдашь. А бхакти-шастри некоторые, так сказать, я видел, как по три раза сдавали и не сдавали. Вот, то есть, ну, видно, что человек учится, читает, все, лоб морщит, то есть видно, что там между ушами какие-то, видимо, мысли проходят. Вот, все, ну никак человек там что-то пытается говорить, писать, и никак. То есть То есть очевидно, что преданный, все, Кришне поклоняется, замечательный, миллион дандаватов, но не брахман, все. То есть нету какого-то понимания, какого-то знания. Все. Но брахман не имеет права сказать там, он может сказать, что я не знаю. Вот, но он должен сказать даже, что я не знаю, но я узнаю. Вот и сообщу. Потому что невежественный брахман – это нонсенс. Вот. И когда мы видим, что кто-то, скажем, там, имеет второе посвящение или там, называется брахманом, и хоть как-то где-то до себя требует внимания, все это уже раздражает, конечно, очень сильно. Вот. То есть брахман должен полагаться полностью на волю Верховного. Иначе в чем его астикьям? Религиозность – это не просто вера в Бога. Это вера в то, что, так сказать, Бог полностью поддержит, то есть, практически. Вот, брахманы, которые побираются, там все и так далее, это, как правило, уже нехватка веры определенной. Человек должен совершать брахманическое служение, тогда его поддержание осуществляется автоматически, легко и просто. Если человек не совершает брахманического служения, не дает людям знания, не делится с ними своей мудростью, не помогает им по-брахманически, и просто на основе того, что брахманы должны давать пожертвования, он ходит там, побирается, я брахман, дайте мне пожертвования, вот, то это уже само по себе напрягает. Это уже само по себе как-то немного странно. Вот, потому что хотя брахман может быть не занят каким-то активным физическим трудом, каким-то трудом он должен быть занят. Каждое живое существо должно свою дхарму исполнять. Вот. И дхарма брахмана, по большому счету, это учить людей. И это непросто. Для того, чтобы учить людей, нужно уважать людей, нужно понимать, что это живые существа, в которых можно пробудить это знание. По меньшей мере, если они могут стать эрудитами, вот, не все могут стать такими вот брахманами, обучить основным вещам, основным принципам, которые может запомнить любой. Вот, то есть даже медведя можно надрессировать, вот, там что-то делать на велосипеде, ездить или еще что-то. Вот, точно так же простым каким-то вещам обучить можно любого человека, дать какие-то минимальные навыки. И в этом, собственно говоря, и состоит главное предназначение брахмана – быть учителем. Вот, в разной среде можно быть учителем, среди новых людей, просто распространять духовное знание новым людям. Можно быть наставником в среде преданных. Лучше всего это получается именно у брахманов. Система наставничества – важная система, о которой многие говорят, но не так она хорошо получается, потому что наставник должен хотя бы какими-то минимальными, так сказать, брахманическими задатками обладать, а в Кали-Югу очень сложно. То есть, опять же, может появляться какой-то элемент корысти. Брахман бескорыстным должен быть. Вот, простота, она не связана с корыстью. Если у человека есть какая-то корысть, значит, у него уже нет этой вот простоты, нет доверия к Богу, нет понимания, что Бог даст все, что мне полагается. С Богом нет необходимости вести там какие-то счета, бухгалтерии, там что-то мне не додали. Вот, и здесь должно быть полное как бы доверие. Это тоже одно из проявлений астикьям, доверие Богу. Вот. Люди, у которых квалификация ниже брахманическая, как правило, у них немножко другие отношения ко всем этим вещам, отношения к судьбе, желание что-то там побольше взять, еще что-то, они как бы неспокойны в связи с этим. Вот. Кажется, что чего-то не хватает и так далее. То есть мы видим, что брахманическая квалификация обозначает квалификация, которая позволяет человеку понять, что я живу с Богом, в Боге, и поэтому все в порядке. Все в порядке. Брахман может быть не особенно менеджер, вот такой, но он понимает, что Кришна распоряжается, Кришна главный менеджер его жизни. Вот иногда бывают такие брахманы уж полностью прям совсем непрактичные. Кто там был этот Васудева Датта, да, или кто там? Господь Чайтанья попросил этого кого? Шивананда Сена, да? Вести его, так сказать, эти дела бухгалтерские. Шивананда Сен был таким очень практичным человеком, вот, в плане там, финансов, все у него. Он спонсировал многие всякие разные вещи. Такой грехаст очень, очень практичный, прикладной был. Вот. А Васудева Датта в этом плане был такой совершенно непрактичный. И Господь Чайтанья, видя, какой он вообще все готов всем отдать, Он говорит, ну нельзя же так жить, ну ты что? И представил этого суда, этого Шивананда Сена, говорит, ты должен быть его, так сказать, этим, так сказать, экономкой или что-то, вести его дела финансовые, потому что он совсем непрактичный человек. То есть Кришна так проявляет некоторую заботу. Конечно, брахманы тоже бывают разные, много-много видов, так сказать, с разными такими, более практичные, менее практичные, но Кришна заботится о всех. У более практичных он сам через их ум, так сказать, озаботится о них. Менее практичным он дает каких-то людей где-то рядом, позволяет, которые являются более практичными, и они, так сказать, как-то проявляют какую-то заботу. Но так или иначе, Кришна об этом сословии заботится особо. Не потому, что он как-то пристрастен, а потому, что когда брахманическая культура уходит из общества, общество разваливается полностью. То есть на Западе Прабхупада начал с того, что стал восстанавливать именно брахманическую культуру. Он не учил людей, как он не учил их искусству вайши, кшатри, чего-то еще. Он начал с обучения брахманическим искусствам. Как совершать пуджу, служить, готовить, то есть брахманическим таким вот искусством. Он храм, потому что храм весь практически крутится вокруг брахманических типов деятельности. Это служение божеству, это приготовление, это поддержание чистоты. То есть вот, очень важен такой именно в храме брахманический дух, то есть вот, дух простоты, отречения, чистоты, знания, аскетизма. То есть эти вот все такие вот брахманические качества, они должны хорошо быть правлены в храме. Как правило, мы видим, что как-то более-менее долго в храме могут удерживаться именно люди, для которых вот эти вот брахманические стандарты являются нормой. Вот. Другие люди также могут как-то жить, помогать, но они, скорее всего, сказать, как это, ну, на подхвате, что называется, обеспечивающие, такие обеспечивающие службы. Вот. А те, кто выполняет такие вот, ну, основные виды служения, ради которых храм, собственно говоря, и создан, вот это проповедь, служение божествам и так далее, кухня, все эти вот стандарты, вот это, как правило, люди с брахманической природой. Если люди не с брахманической природой, они долго в таком режиме не могут прожить, то есть для них это, ну, так сказать, экзотично, слишком трудно. Вот. А для брахманов это естественно, нормально. Но очень важный момент такой вот, который очень важно учитывать в обществе вайшнавов, это то, что в нашем обществе должна отсутствовать вот эта вот кастовость. Да, мы видим, что у каких-то людей брахманических качеств больше, у кого-то меньше, вот, но мы видим, что в целом вайшнавы, даже не обязательно живущие в храме, могут, в общем-то, по милости Кришны, духовного учителя, развить довольно сильный вкус к чтению священных писаний, к воспеванию, хотя их тип деятельности, работа может быть вообще не брахманическая, они могут заниматься вообще всякой разной деятельностью. Вот, то есть, почему Прабхупада не делал такого большого акцента на варнах, введя ашраму, он делал акценты на варнах, потому что здесь есть вот эта вот опасность. И некоторые, как раз как-то ни странно, вот такие незрелые брахманы, они чаще всего в эту ловушку попадают. Вот. Кастовость – это желание насладиться положением. То есть это то, что вот в Индии мы часто замечаем, что вот, кастовые брахманы, они могут не быть брахманами по качествам. То есть вот, они могут провел пуджу, пошел покурил, там пошел с друзьями в карты поиграл, потом еще там что-нибудь, потом совершил омовение опять. Ну, то есть это видно. Ну, они сидят там прямо эти, даже не скрывая своих шнуров, сидят там в карты режутся. Вот, какой-то там еще какой-то сидит там эту детскую игру там эти играет, эти вот компьютер, ну там какие-то шарики гоняет, там какую-то ерунду. Вот, ну, смотришь все. И при этом это просто такие вот так называемые кастовые госвами или кастовые брахманы. Они родились в этих хороших семьях, все, но как гуна совсем другая. Вот, и поэтому они выполняют свою вот эту брахманическую деятельность как вот некую такую работу. Вот, вовремя как на работу прийти, там что-то сделать, а потом он свои дела, у него, ему, в общем-то, дела нет для этого особенно. Газеты читает, там что-то еще смотрит. Ну, в общем, как бы для него это вот он освоил, как бы так, специальность, там, в колокольчик позвенел, мантры все сказал, все сделал, потом живет как бы своей жизнью. Это не так важно. То есть, он говорит, ну, дело-то не пыльное, в принципе. Вот, но при этом он чем-то другим может заниматься. И вот, но при этом он при этом требует себе почтения, как брахман. Там все. Они такие с индусами какими-то говоришь, он говорит, вот я тоже брахман, сразу там, за воротник лезет, там, шнур доставать, показывает. Прабхупада говорит, этот шнур он стоит 2 пайсы, в принципе, любой может купить. Вот. Но брахманическую квалификацию за 2 пайсы не купишь. Ну сейчас, конечно, за 2 пайсы уже ничего не купишь. Наверное, уже там минимум 2 рупии он стоит. Так сказать, инфляция берет свое. Вот. Но все дело в том, что кастовое сознание – это то, чего нужно опасаться, потому что когда человек начинает думать, я брахман, то есть мое тело, брахманическое тело, вот, и поэтому не дай бог вам наступить на мою тень там, или еще что-нибудь такое, вот это тоже называется кастовое сознание. В Индии оно достаточно сильно проявлено, в некоторых местах. Вот, и поэтому вот эти вот смарта-брахманы, кастовые брахманы, они были возмущены, допустим, когда Шрила Прабхупада давал брахманическое посвящение людям, которые родились вообще, бог знает где, и там, они понятно как жили. Он говорит, как вы смеете вообще? Они говорили, вы разлагаете брахманическую культуру, то есть брахман, у него фамилия должна быть соответствующая, там какое-то все, там брахманические фамилии какие-нибудь, там, не знаю, Шарма, там еще какие-то брахманические. Да, все Чакравати, там Чакравати вообще, по-моему, император, да, там всякие такие вот, ну, супер. А если у человека фамилия там какая-то, не знаю, там какой-нибудь Слесарев, Токарев, как он может быть вообще брахманом? У него шудрянская фамилия, как вам это сказать, может быть он. Поэтому вот это вот кастовое сознание, это очень большая опасность сама по себе. И поэтому Прабхупада не вводил варны. Он опасался этих вещей. Он знал, что по мере очищения общества это все само, как бы так сказать, выкристаллизуется. Вот на начальном этапе этим ребятам, которые вчера только бросили курить, он, конечно, опасался говорить, что ты брахман, там все это, потому что, ну, он видел какие-то склонности, он видел, что это как бы все вырастет само собой. Голова проклюнется в этом обществе, все как бы само собой с течением времени образуется. Вот поэтому мы видим, что Бхагавата Марг или вот путь чистого преданного служения, который Шрила Прабхупада дал, вот эти вот 5 основных таких вот аспектов воспевания, поклонение божества, вот, слушание Бхагаватам, общение с великими душами, возможность съездить в Дхаму. Это настолько могущественные процессы, которые могут человеку, независимо от его происхождения, от варны, дать высший вкус. Говорится, что эти вот 5 основных таких вот анг, самых мощных аспектов преданного служения, они могут дать вкус или проблески бхавы даже неофиту. Вот. И в этом наше спасение, Бхагавата Марг. Но для определенной порядочности общества также существует еще и тут путь Вайди Марг, определенные правила. Тут уже мы учитываем, в правилах мы учитываем уже гуны, все эти варны, склонности, кто что будет делать, как делать и все прочее. Вот, то есть для определенной культуры, для определенного порядка все это нужно. И тут мы уже решаем, что мы всех просим повторять Хари Кришна, всех до одного. Вот, но Гаятри мантру мы уже не всех просим повторять. Мы не ходим и говорим, ну пожалуйста, я падаю перед вами на колени, пожалуйста, пойте Гаятри мантру. Мы такого не делаем. Да? Наоборот, человек, который хочет получить 2-е посвящение, мы, так сказать, придерживаем его. Ну давай пройди Бхакти Шастри, еще там годик-другой погуляй, посмотрим. Вот. А Хари Кришна мантру мы просим, ну всех повторять. Пожалуйста, все повторяйте Хари Кришна, соломинка в зубах. Мы вас умоляем, ну пожалуйста, пойте Хари Кришна. Вот, потому что Хари Кришна это Бхагавата Марг. Это процесс, который нужен всем. Дальше мы смотрим, этот человек очистился через Хари Кришна мантру. И, в общем-то, очень легко, естественно, следует высоким стандартам. Для него вообще все это здорово. Мы говорим, ну вот, все нормально. Вот давай теперь ты уже и 2-ю инициацию получай. Вот, то есть, а кто-то нет, мы говорим, ну нет, и сюда нет. Нет никаких проблем, нет необходимости в этом. Никогда Прабхупада не подчеркивал важность, что все должны обязательно стать вот там 2-ю инициацию получить. Вот, он говорил, что учись, брахман, потом посмотрим все это. Вот, поэтому определенный, скажем, такой вот момент, немножко трудноуловимый. Вот Прабхупада говорил, Бхактисиддханта Сарасвати тоже говорил, Брахман и Вайшнав, есть такая книга, что любой Вайшнав, по сути, уже Брахман. по сути, уже брахма. Потому что вайшнав – это человек, который принимает воспевание, все эти вещи, то есть все, он там отлично. Поэтому видим, что преданный, независимо от того, какая у него там варна вот, по экономической вот, категории, вот, он может развить себе вкус к самым таким сокровенным вещам. Но, тем не менее, второе посвящение брахманическое мы даем далеко не всем, вот, потому что там уже немножко другие стандарты. Вот, не каждый склонен там, к такой вот брахманической деятельности. Вот, поэтому, с одной стороны, мы не подчеркиваем все эти варны, мы подчеркиваем трансцендентную природу, что все мы души. Вот, с другой стороны, и все-таки в обществе вайшнава мы выделяем какую-то определенную категорию с течением времени. Вот, и мы видим, что эти люди больше других, допустим, годятся, их проповедь более эффективна, их поклонение, так сказать, такое со вкусом, отлично, все здорово. Вот, они хорошо умеют готовить, они хорошие могут быть консультантами, наставниками. Все, особая такая квалификация этих людей, мы оценим особо. То есть, с одной стороны, духовное равенство для всех, но с другой стороны, те, кто еще по своей гуна-карме, ближе к этой духовной природе, вот, естественно, что мы им выражаем тоже несколько большее почтение, вот, и Кришна здесь выражает несколько большее почтение. Но тут вот этот момент надо уловить и понять, что это не является каким-то неравенством. На самом деле мы должны быть очень счастливы от того, что есть, что хотя мы все как вайшнавы равны перед Богом, мы должны быть счастливы от того, что кто-то среди этих вайшнавов немножко лучше нас, и благодаря этому у нас есть какой-то пример и какие-то примеры какой-то чистоты, может быть, большей преданности или большей квалификации в каких-то вопросах, Вот. И мы можем быть, с одной стороны, очень простыми людьми, петь Хари Кришны, быть счастливыми этими, но когда у нас возникают какие-то вопросы, в которых мы не можем разобраться и не можем быстро найти ответ, что мы делаем? Мы идем к знающим людям, мы идем к брахманам, вот, и они за 3 секунды вообще как бы расплетают все наши извилины и говорят, это так, все, все хорошо, и человек говорит, действительно очень здорово. Вот сам бы я долго с этим разбирался. Вот, то есть брахманы – это люди, которые могут быстро разобраться в ситуации и быстро сказать, что нужно делать. Вот, то есть это, скажем, такое вот интеллектуальная элита своего рода в обществе вайшнавов. Вот. И не нужно думать, что это какие-то там люди вот, привилегированные. Там, и все. Это большое благословение для нас от Кришны, что есть такие люди, вот, при помощи которых мы можем быстро в чем-то разобраться. Вот. Поэтому, с одной стороны, у нас есть некоторое духовное равенство. Вот. Мы все равны перед Богом. Вот. И брахманизм, он не являет чем-то автоматическим, он требует определенной квалификации. Вот, с другой стороны, все-таки есть голова, вот, есть руки, живот, ноги. Вот, и поэтому Кришна здесь выражает такое особое почтение. Он говорит, раз вы сказали, так должно быть. То есть Кришна очень ревностно относится к тем вещам, которые сказали брахманы. То, что они сказали, это должно сбыться. Вот, поэтому здесь и брахманические благословения, и брахманические проклятия, и всякие разные вещи, и вот все то, что сказали здесь Богу, брахманические просьбы, как правило, это то, что сбывается. Поэтому мы обращаемся к какому-то там великому преданному, говорим, пожалуйста, помолитесь за меня, что сам не можешь помолиться. Вот. Но когда он помолится, это вероятнее сбудется, потому что Кришна к его словам, больше прислушается. И поэтому мы просим благословения великих личностей, что мы знаем, что вероятно, что их просьбу Кришна услышит, мою не знаю, а его точно услышит. То есть в этом что-то есть. Но этой культурой не нужно, как говорится, злоупотреблять. Это такой очень тонкий момент. Хари Кришна. Один, два вопроса.
Слышу, что браман должен быть независимо, как бы материально от кого-то. Чинаки Пандит предлагали жить в дворце, а он жил в шалаше. Как это действует? Потому что если он будет зависим или независим на знание, которое он создается.
Независимый – это обозначает, что даже если у него нет внешних каких-то, может быть, условий, ну, зарплаты стабильной, чего-то еще, его независимость проявляется в том, что он знает точно, что Кришна кормит все живые существа абсолютно, поэтому так или иначе какое-то поддержание, там, какая-то пища, это придет в его дом. Вот. Если, и благодаря этому он, будучи полностью зависимым от Бога, от его милости, сохраняет право на независимые суждения. То есть это означает, что он правду или истину никогда не продаст. То есть независимость, она хороша тем, что этот священник, он не будет куплен никогда. То есть он может царю сказать: ты не прав. И царь может сказать ему: да ты кто такой, я тут тебя сейчас, брахман, знаешь, ничего с ним царь не может поделать. Ничего с ним, он независим, он в руках Бога. Вот, то есть, но брахман, который, скажем, состоит на содержании, и зависим от этого, привязан к этому. Вот, теперь вот он, вот это как бы самое опасное, то, что произошло на Западе, это олигархия, срастание церкви с государством, всеми этими вещами. Вот, рука руку моет. И это дает им гарантии, это превращает их в госслужащих, они чувствуют себя очень хорошо и комфортно, но они теряют Бога. Вот все. Они приобрели материальные гарантии, но потеряли Бога. Вот. И поэтому, как правило, эти все церкви, они проходят через очень серьезные кризисы, кризисы доверия, и все, шикарные храмы, в которых нет людей, вот, и люди видят, что сказать, нет здесь Бога, Они видят, что эти, ну, скажем там, священники, они такие же, как обычные люди, вот, и все. И как бы так вот несту церкви, он разрушается, и потом наступают всякие эволюции и так далее, потеря веры. Вот. То есть практически независимость обозначает, что есть прямая зависимость от Бога. И человек абсолютно верит в это. То есть он знает, что Бог может действовать через такую уже раскрученную социальную систему, там каких-то там гарантий, а может действовать независимо. И брахман — это, как правило, человек, который может жить в системе без проблем, но что бы он ни получал, он за всем этим всегда видит руку Бога. Он видит не просто руку дающего человека, он видит через эту руку, руку Бога. Он обозначает независимость. Полной независимости. И благодаря этому он сохраняет свой духовный статус и свое право сказать любому, в том числе царю, обладающему любой властью, любым богатством, он может сказать: ты не прав. Потому что он независим от этого человека. Он зависим только от Бога впрямую.
Сейчас я вопрос задал, потому что на работе видел, как христианской нашей Руси, там Путин приходит, как вот эти люди, церковные служители, как они прямо видно, у них такая, как вот, ну, как говорится, рука в руку видно. Не очень впечатление такое, не очень такое.
Ну вот это и есть как раз издержки вот этой вот олигархии, слияния, что брахман, он должен быть связан с Богом, С обществом он связан только в связи с тем, что он в этом обществе распространяет культуру Бога, вот все. То есть у брахмана нет каких-то таких вот больших материальных интересов. Его интерес в обществе — это распространить божественную культуру. Он связан с Богом. А в обществе распространяет божественную культуру. Вот в этом его интерес. Вот. А если у брахмана полом материальных интересов, вот это уже как будто подмена ценностей. Тут он думает: о, есть сильные мира сего, и поэтому начинаются всякие такие вещи, что я не знаю, вот что. Ну смотрите, говорится, что для того, чтобы распространить какую-то религию, общество нужно, чтобы ее цари приняли. Да, цари принимают. Махараджа Шока принял буддизм, буддизм распространился. Но что толку? Как материальная религия распространился, или там какой-то там император принял крещение, и теперь эта религия там стала, допустим, государственной. Ну то есть это комфортно, хорошо для религии, как некого социального института. Вот, но это тут же сказывается на состоянии, как бы, умов этих людей. Как хорошо сказал наш главный религиовед нашего общества, Равинда Соба, он говорит, что религия показывает себя лучшим образом в те времена, когда на нее гонение. Все. Там остаются самые искренние люди, которые будут зависимы от Бога. Потому что мир их гонит со всех сторон, и все, что им остается, только на Бога уповать. Да. То есть любая религия показывается с лучшей стороны тогда, когда ее гонят. Вот, а когда ее социально, сказать, принимают, ну, да, все, теперь это просто уже такая часть истеблишмента, такой некой устоявшейся социальной какой-то структуры, и все, не более того. Новая фирма, так сказать, открылась. Четкая, защищенная, со всеми печатями, документами, все четкое. Все. Нас отсюда не сковырнешь никак. Никакой Бог нас убрать не может. Тогда у них начинает такая уже материальная самонадеянность проявляться. Вот поэтому.
Хотел спросить, тоже к этому. Нет ли такой опасности там сейчас, что. Сейчас популярна ведическая культура стала, аюрведа, там всякие лечения, там и эти астрология, там медитации, что преданные за деньги,
как бы, будучи как бы брахманами, они сейчас у них консультации стоят, там, что-то за долларов. Ну, это как бы популярно, все хорошо, но в то же самое время не превращается это просто как бы не в проповедническую деятельность, а деятельность просто вообще. Должно ли как бы, ну, ИСКОН поддерживать как бы это как бы настроение? Или мы все-таки даже как Шрила Прабхупада бесплатно было?
Нет, дело не в платности, бесплатности, а дело в подходе. Вот. Шрила Прабхупада, он не был сторонником всего бесплатного, на самом деле. Он книги бесплатно не раздавал, он требовал деньги. Вот. Важен подход, что в брахманической деятельности, будь то лечение или консультация или что-то такое астрологическое, здесь существует как бы принцип добровольности. Врач ли, астролог ли, консультант ли, они делают то, что они смогут делать согласно своей компетенции. Вот. И человек в принципе сам эту услугу может, как говорится, оценить. Это называется дакшина. То есть, и она является частью культуры. То есть говорится, что брахманическая деятельность, если она не венчается вознаграждением жрецов, она находится в гуне невежества, адакшина. То есть, вот поэтому Прабхупада не был против того, чтобы какие-то там, он сам как брахман принимал пожертвования, он не говорил, что вы мне тут пихаете деньги, я вам бесплатно проповедую. Он принимал пожертвования, вот, и использовал их в служении Богу. Вот, поэтому здесь такой тонкий момент. Дакшина – это элемент культуры, но когда вводится тарификация, вот это уже совсем другое, понимаете? Что вот за такую услугу вы мне должны столько-то, за такую столько-то. Mm-hmm. Вот это да, вот это уже форма бизнеса, понимаете? Mm-hmm. Как в магазине. Вы приходите и видите, что на каждом товаре есть некий ценник. Вот это уже все совсем другое. И да, есть какие-то сайты определенные, на которых... С другой стороны, эта деятельность, ее нельзя назвать полностью тоже неправильной, потому что... В принципе, врач преданный, он может иметь свою какую-нибудь аюрведическую клинику или может иметь свою, там, не знаю, свой кабинет, где он проводит какие-то консультации. И он может быть хорошим преданным членом ИСКОН, но это может быть его работа. Понимаете? То есть это не то, что вот ИСКОН конкретно, храм наш оказывает какие-то услуги. Если это, как скажем так, ну, фирма какого-то определенного преданного, то я, и у людей, в принципе, вот эта вот культура не развита, им проще сказать, сколько это будет стоить. И он говорит, там, 100 рублей, ты что, все понятно. Вот. А когда человеку говоришь, ну, это решайте сами, так как это? Это то же самое, что в магазин прийти, говорит, это сколько стоит? Ну, решайте сами. Люди растеряются. Им проще понять, что это стоит столько-то и столько-то. И он уже решает, есть у него деньги, нет у него таких денег. Вот. Поэтому, если это просто, скажем так, работа человека в обществе, которое не понимает этой культуры, не понимает этой культуры, тогда эта тарификация уместна, как в магазине, ну это как бы на стороне где-то, так сказать, происходит. Вот. Но в целом, как бы в лоне ИСКОН или вот в рамках ИСКОН так обычно не делается. То есть, вот, ну, скажем так, я не могу сказать, что вот я сейчас прочитал вам лекцию, с вас там по 100 рублей, да, то есть это не могу ввести тарификацию на эти вещи. Вот. Понимаете, это как бы все, что мы даем людям просто духовную культуру и помогаем им оказывать все эти вещи. Если они что-то сами дают, хорошо, так сказать, там Кришна помог. Вот. Но. И это как бы наилучший способ. На самом деле, даже такие вот по-настоящему чистые личности, даже имея свою частную лавочку, они тоже, вот настоящий брахман, он никогда не будет тарификацию вводить, настоящий брахман, он будет все на уровне добровольности. Но, скажем, люди, которые не очень в это верят, они могут ввести определенный прайс-лист, что называется, своих услуг. Вот. Но, как правило, это все на стороне. Вот. В противном случае, если это все будет как бы так, то как это Христос в свое время тоже разгромил этот храм, когда там все торговля шла такая бойкая, что мой дом должен быть домом молитвы. Вот. То есть не то, что мы не должны здесь ничего, мы можем здесь продавать книги, там что-то еще, ну, какие-то, так сказать, вещи. Вот. Но это не должно быть полностью все коммерциализировано сверху донизу. Вот. Мы не можем, скажем, все там какие-то. Давайте, скажем, там, хотя какие-то элементы, ну вот я не знаю, например, в Майяпуре вы можете прийти и перед храмом купить там, уж не знаю, за сколько там, какой-то поднос, да, с этими там разными ингредиентами, вот, и сказать, что я хочу вот это, чтобы вот этот вот человек, стоящий на алтаре, превратил это в махапрасад. Вот, и вы берете этот поднос, там, не знаю, сколько там, 100 рупий, 200 рупий купили, вот, подносите к алтарю и говорите там пуджари, пожалуйста, предложите это вот, ну, от моего имени, и все, а потом мне, так сказать, не забудьте вернуть. Да, и они там предлагают все, на божества на 5 минут они повесят эту гирляндочку, предложат там все эти кокосы, там, какие-то сладости, что-то еще. Потом все это обратно в пакетик, так сказать, вам обратно. Вот, и вот теперь, я видел там, какая индус прямо там, так все тщательно упаковывал все это. Так увидел мой такой заинтересованный взгляд, так смотрел на него, он говорит, это, говорит, я семьей своей в Калькутту везу, махапрасад, им там далеко ехать, вот я им так что это по-деловому упаковывал, махапрасад он вез. Но теперь, когда этот человек что-то такое предложил, он вполне может там что-то или пожертвовать храм, там, или какое-то ему пожертвование дать, это уже добровольно. То есть мы не можем вести такую железную тарификацию, хотя, допустим, мы продаем книги за конкретные цены, мы не можем сказать там на складе BBT, что сколько хотите, ну что у книги есть себестоимость, там все, мы даем какие-то отчеты. То есть какая-то определенная тарификация, она существует, но она не является как бы главной, то есть это не есть наш главный лейтмотив деятельности. Магазин для них продать — это главный лейтмотив деятельности, это главное, для чего они существуют. Они только продают, все у них касса, там все учет. Вот. А мы занимаемся в основном, скажем, бескорыстно делимся знанием с людьми. Вот. Но поскольку есть некоторые как бы, элементы, что-то книги что-то стоят, там, просад что-то стоит, поэтому мы говорим там обед там. Сколько там, 100 рублей, сколько там, еще что-то такое. Вот, можете больше, можете там, чуть меньше. Не так важно, эти уже такие детали. Вот, то есть, какие-то элементы этого присутствуют, но они не выходят на первый план. Поэтому каждый человек знает, что там астрологическая услуга, юридическая услуга, все чего-то стоит, вот, но не то, что прям какие-то там такие прям строгие там какие-то прайс-листы. То есть, здесь надо просто иметь, так сказать, ну, зрелость и разум, чтобы понимать, где кончается одно и начинается другое. Вот, потому что устранить деньги в искон мы тоже не можем, понимаете? Вот мы не можем прийти на бензоправку и сказать, вот я там из Хари Кришна, налейте мне там 20 литров бензина. Вот. Ну, кто-то может обладает такой шахтой. Если он будет раз ему заправить, два, но если он каждый день туда будет приезжать, то эта заправка разорится. Вот, поэтому от денег мы не можем отказаться пока, так сказать. Вот и долго, наверное, еще от них не сможем отказаться. Но здесь нужно как бы понять дозу или долю всего этого. Вот, поэтому, с одной стороны, мы под видом ИСККОН, мы не коммерческая организация. Поэтому мы освобождены от налогов. Вот все понимают, что у нас есть какие-то деньги. Но налогов с нас не берут, потому что все понимают, что мы не коммерческая организация. Вот, но если мы введем четкие прайс-листы на все, тогда следствием это будет, ну, давайте, ребята, НДС там и так далее. Все прочее по всем статьям. Вот, поэтому здесь такой тонкий момент. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.